Ви на хвилях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. У нашумілій справі про катування у Дзержинській райвідділі міліції прийнято перше судове рішення. Дзержинський районний суд не знайшов вини двох молодих людей – Віталія Гончара і Сергія Хачатурана, яких затримали, бицем за дробне хуліганство, але при цьому жорстко збили аж до страсіння мозгов. Однак на хлопців заведена кримінальна справа, нібито за супротив міліції, по справі проводиться проверка. Як змагаться з міліцейською вседозволеністю? Як примусить міліцію виконувати закони? Тягом ближайшої години я чекаю ваших міркувань на цю тему. Телефонуйте мені живцом у студію на Велкомовський номер 651-4204. Уключений так само наш автоотказник 266-3952. Звоніть мені, вельми цікавий ваш пункт погляду. Ви так само зможете задати питання гостю програми, правооборонцю Олегу Волчаку. Усе це через кілька хвилин. Чекаю ваших дзвінків.
Можешь меня испытать и не отымать отказ, коли я пройду по ним и не застанется нас. Хай огонь горит, ты ведаешь, я
Могилёвский гурт «Акута» был створен в 2008 году. Аккурат сегодня «Акута» представляет в Менску новую концертную программу под названием «Як на долоні». И те, кто с разных причин не потрапил у клуб «Республика», могут отримать осолоду от музыки гурту на наших хвалях.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Знову нагадую номер живої сувязі з празькою студії. Гэта велкомовський телефон 651-4204. Ён звяжа вас з Прагай і нагадую, платіць за яго, як за міжгародні, не треба. Ви телефонуеце як на любы мабільны номер у Беларусі. Я чакаю ваших меркаванняў на тэму, як змагацца з міліцейскай уседазволенасцю, як прымусіць міліцыю выконваць законы, ці зацікаўленая дзяржава змагацца са злачынцамі ў пагонах. Выкажыце сваю думку і задайце пытанне гостю праграмы «Кіру» керівнику правової оборони насельництва Олегу Волчаку. А покуль Аліна Тиханович нагадає основні події п'ятниці.
Беларускія ўлады з гуманітарных меркаванняў выпусцілі з краіны польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой патрабавалі выплаты мыта за аўтамабіль, які яна пакінула на рамонт. Полька сказала па тэлефону нашаму карэспандэнту, што больш у Беларусь не паедзе.
Не, я уж, напевно, не вручу.
Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прадугледжваецца скарачэнне чыноўнікаў дзяржаўнага апарату ў сярэднім на 25%. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Олег Ігнатенка лічыць, што гэта не вырашэнне.
Для начала надо признать, что у нас имеет место кризис. И, исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. Это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти.
Зробленыя таксама новыя прызначэнні ў КДБ па межным і следчым камітэтах, а таксама ў МУС. Два новапрызначаныя намеснікі старшыні КДБ, генерал-маёры Ігар Сергіенка і Ігар Бузько, знаходзяцца ў спісе невыязных. Сёння Радыё Свабода ў Празе наведаў Роджэр Патоцкі, дырэктар у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША. Ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, выказаўшы меркаванне, што Беларусь будзе часткай Захаду. Сёння на працэсе Сашы Варламава дапытвалі ў якасці сведак беларускіх дыпламатаў, якія супрацоўнічалі з вядомым мадэльерам падчас паездак Цэнтра моды БДУ ў краіны Еўропы. У панеделок шведский прокурор будет выбирать дальнейшую меру стрымання для белорусской Вольги Класковской, якая подозрается у замаху на забойство мужа. Ее неполнолетняя дочка вертается со Швеции у Беларусь.
Алена Тиханович нагадала основные подеи пятницы. Як вы ўжо чулі, беларускія ўлады з гуманітарных меркаванняў выпусцілі з краіны польскую грамадзянку Тэрэсу Стрэлец, якой больш за месяц не давалі магчымасці выехаць дадому, патрабуючы выплаты 200 мільёнаў мыта за аўтамабіль, які яна летась пакінула на рамонт у Беларусі. У гэты панядзелак спадарыня Стрэлец абвясціла галадоўку пратэсту, у чацвер увечары мытны камітэт Беларусі дазволіў ёй выехаць, а сёння апоўдні Тэрэса была ўжо дома.
Доезжаем до дому и видя самоходы.
Я как раз подъезжаю до своего дому и бачу шмат машин. Ой, вось я уже дома, а у дворе полно репортеров. На душе уже лепей, я навод не ведаю, как радоваться.
Тэрэса зазначыла, што галадоўку спыніла, пачала ўжываць сок і ежу, збіраецца найперш наведаць лекара. Муж Тэрэсы, Яраслаў Стрэлец, які суправаджаў яе з берасця, да разгорнутых каментароў на гэтую тэму таксама не быў гатовы.
Ну, что можно поведеть? На разе то вепан, шиска...
Что тут сказать? Мы все на эмоциях. Мусим остынуть. Вернемся до дому, отпочнем, и тады уже про все расповедим. Али найперш пойдем до лекара, бо Тереза только что спинила гладовку, и треба зарабить все, каб не знишить здоровье.
Прадстаўнік мытнага камітэту Беларусі Владзімір Арлоўскі заявіў, што пасля таго, як Тэрэса Стрэлец увезла на тэрыторыю краіны сваю машыну, у яе з'явіліся абавязанні перад Беларусю, і што ў адпаведнасці з законам грамадзянін, які мае непагашаную запазычанасць, абмяжоўваецца ў выездзе з краіны. Але ўлады Беларусі зрабілі гуманны крок.
Вместе с тем, несмотря на наличие неисполненных польской гражданкой обязательств, белорусской стороной из гуманных соображений было принято решение о снятии ограничений на выезд гражданки Стрэлец.
Справа Тэрэсы Стрэлец набыла гучны рэзананс у польскіх сродках масавай інфармацыі. Беларускага амбасадара Віктара Гайсёнка два разы выклікалі ў МЗС Польшы. Максімальна коротка падсумоўваючы свае прыгоды ў Беларусі, Тэрэса Стрэлец заявіла:
«Не, я ўжо напэўна не вруце».
Яна мела на ўвазе, што ў Беларусь ўжо ніколі, напэўна, больш не вернецца. У сувязі з галадоўкай Тэрэсы Стрэлец мы сёння на сайце задавалі пытанне, за што вы пайшлі б на галадоўку пратэсту. Прапаноўвалі шмат варыянтаў: за мову, за кватэру, за грошы, за Севастопольскі парк, за царкву, за выезд за мяжу, за аўтавакзал маскоўскі, за сыход Лукашэнкі, за вяртанне пазняка. Найбольш галасоў сабраў варыянт «Я на знак пратэсту ем». На другім месцы за сыход Лукашэнкі, на трэцім аднолькую колькасць галасоў набралі адказы «За мову» і «За вяртанне пазняка».
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У нашумелай справе пра катаванні ў Дзяржынскім райаддзеле міліцыі Менскай вобласці прынятае першае судовае рашэнне. Дзяржынскі суд не знайшоў віны затрыманых Віталя Ганчара і Сергея Хачатурана паводле адміністратыўнай справы за дробнае хуліганства. Сведкамі па справе былі якраз міліцыянты, якія збівалі хлопцаў 18 сакавіка. У іх паказаннях было шмат супярэчнасцяў. У прыватнасці, яны самі заявілі суду, што складалі пратаколы без прысутнасці затрыманых, чые подпісы былі падробленыя. У выніку суддзя спыніў вытворчасць па гэтай справе. У Дзяржынскай раённай міліцыі каментаваць яе па-ранейшаму адмаўляюцца. Як змагацца з міліцэйскай уседазволенасцю? Як прымусіць міліцыю выконваць законы? Ці зацікаўленая дзяржава змагацца са злачынцамі ў пагонах? Пра гэта мы будзем размаўляць з госцем праграмы, кіраўніком прававой абароны насельніцтва Алегам Волчыкам. Ён на тэлефоннай сувязі. Алег, добры вечар.
Добрый вечер.
Тягом апошних месяцев мы все частей доведываемся про выпадки, коли милиция жорстко сбивая людей при затриманні. Причем не по политичных мотивах, а звичайных, далеких от громадской активности громадянов. Чему милиция так лютует, как вы думаете?
Мы уже не один раз проводили пресс-конференции и заявляли, что милиция действительно сейчас набирает непрофессионалов, слабый контроль со стороны начальства. И третье, в связи с тем, что недобор большой в милицию, то есть идут все, всех любых желающих набирают. Естественно, люди разные туда приходят с разными целями, кому кто-то квартиру получить, кто-то временную работу найти, пока оплачиваемую, но без призывания защищать закон и помогать людям.
Таким чином, меркаванне Олега Волчыка, гэта ўсё здараецца за непрафесіяналізму сённяшняга складу міліцыі. Тым часам я нагадаю, што ў нас у празе ўключаны нумар тэлефона 651-4204. Вы можаце патэлефанаваць наўпрост у нашу студыю і задаць пытанне Алегу Волчыку альбо выказацца па тэме, якую мы абмяркоўваем. Алег, тое, што пра такія выпадкі чуваць усё больш, гэта азначае, што міліцыя ўсё больш зрываецца з ланцуга, альбо проста людзі раней маўчалі, а цяпер все частей звертаются до правооборонцев?
Вы знаете, мы заметили такую тенденцию последние полтора года, что действительно люди стали к нам чаще обращаться и доверять. То есть они нашли альтернативный институт защиты, не прокуратура, не суд, не милиция, а правозащитники и средства массовой информации, независимые, я имею в виду. И они открылись, они поняли, что уже дальше терпеть вот эти унижения, пытки невозможно. Во-первых, молва быстро разносится, и люди видят, что одни заявляют, другие. И поэтому вот такая активность появилась. И вот этот процесс все-таки показал полностью непрофессионализм сотрудников милиции в подготовке административных материалов. Такое создается впечатление, что люди просто не знают, а что такое административный процесс, административный кодекс.
Олег, ну вось вельмі часта мы сутыкаемся з такімі рэчамі. Калі што-небудзь здарыцца, мы пра гэта даведваемся, журналісты, я маю на ўвазе, і прапаноўваем адразу пацярпелым, давайце мы пра гэта распавядзем, будзем біць ва ўсе званы і сутыкаемся з тым, што сваякі пацярпелых, да і самі пацярпелыя, калі яны на волі, адразу просяць нас, пачакайце, ціха, ціха, спакойна, давайце не будзем нікога злаваць, не будзем гэта варушыць, можа яно неяк все яшчэ ўціхамірыцца і рассмокчыцца. Як вы думаеце, галоснасць дапамагае ў такіх справах ці наадварот? Бывает такое, что людям можно нашкодить. Чего они и боятся?
Вы знаете, мы тоже самый первый вопрос задаем. Вы готовы к гласности? И вы знаете, люди сейчас настолько уже даже не запуганы, а просто уже не верят этой власти. И идут на контакт. То есть, и знаете почему? И родственники идут. Вот мы тоже, когда был Сорочек, мы тоже спрашивали, как родственники. Родственники все поддержали. Поддержала вся автостоянка. То есть идет солидарность людей вот за такие жертвы. И идет, конечно, негативный, сейчас очень негативный рейтинг милиции. И я просто в шоке, что они ничего не предпринимают. Ведь может надо докатиться до 2% доверия. И что делать?
Ну, мы маем все ж таки выпадки. Нельзя сказать, что зусім ничего не предпринимается. Например, у минулым месяце были узбуджены криминальные справы у дочинении до 2 супрацовников милиции у Гомельской области в связи с фальсификацией ими материалов. Вот у Дзержинску, как мы рассказывали сегодня, судья спынил справу за подлогу документов. Можно сказать, что держава сама намацывая рычаги змагання со злочинцами у погонах?
Не, я считаю, что такой комплексной борьбы с сотрудниками милиции, которые избивают людей, нету и не вижу. Прокуратура вообще бездействует. По закону о прокуратуре она обязана вмешаться вот даже в эту стадию. То, что в суде произошло, прокуратура имеет право сама возбудить уголовное дело и передать следственный комитет. Потому что здесь явно не только фальсификация, здесь превышение власти, злоупотребление, ложный донос. Ведь по ложному доносу возбудили уголовное дело против одного из задержанных ребят. И другой вопрос встает, часто люди задают, а как вести, если милиция избивает, я могу ли защищаться? К сожалению, вот я советую лучше не вступать в драку, потом не докажем мы, кто был первый, кто последний, а лучше потом обратиться в средства массовой информации, к правозащитникам, и потом мы будем тогда наступать. Снимем побои, вот, и будем добиваться справедливости. Но то, что суд сегодня вот так рассмотрел, то, конечно, судья, я думаю, что на суд еще повлияла гласность. Правильно вы говорите, гласность, интернет. Вы знаете, как многие сейчас и судьи, и прокуроры, и сотрудники милиции не раз нам заявляли, не хотят попадать лишний раз на глаза журналистам, чтобы потом дети, родственники. Ну и другой фактор. Это же не политическое дело. И, естественно, Дзержинск – маленький город, и тут, скорее всего, сработала, я знаю, гражданская солидарность. Многие люди поддержали, и против милиции было очень серьезное там взаимоотношение. Почитайте интернет, форумы, как там ведется. А люди живут в одном городе.
Ну так вот, в связи с тем, что вы сказали, Олег, что лепш у той момент, коли на тебе накинулись милицианты, не сопротивляться и все да. ж дозволить... себе сбить.
Да, к сожалению, нету таких у нас... В законе записано самооборона, ты можешь применять, но в моей практике и прокурорской, и следственной, и правозащитной, как правило, такие дела не выиграются, потому что сотрудники говорят, вот видите, у меня синяк, у меня... Ну, у него чуть больше, но вот не надо было на нас кидаться. А когда вот потерпевший, когда у сотрудников милиции даже в этих нету побоев, вот теперь спрашивается, а какую они вам угрозу создавали, что к ним физическую силу применили? Все средства.
Вот, Олег, у меня в связи с этим такое питание, которое я хочу сформулировать вельми осторожно, каб никто не заподозрил у моих словах никакого подбухтурования. Это так, просто поразважать. Чому ніколі не было чуваць, каб беларусы, пабітыя беларусы, адказывалі на сілу сілай? Я маю на увазі не ў той момант, калі цябе затрымліваюць, пра што вы казалі, а потым калі-небудзь.
Понимаете, надо глубоко наши корни смотреть, я тоже разбирался. Мы действительно люди очень такие толерантные, терпеливые и всегда подчинялись любой власти, какая бы ни была на территории, то ли в Великом княжестве, то ли это была Речь Посполитая, то ли это оккупация была российская, то ли это... И старались не нарушать даже те законы, хоть они ущемляли. Это раз. И во-вторых, ну, какой-то ген страха есть у людей. Вот, ну, люди считают, как правильно, как в начале разговора сказали, лучше промолчать, забыть и дальше заниматься. Трудолюбивый народ просто, знаете, сразу перекидывается на другое что-то.
Ну, зрозумело, я просто вот в связи с этим узгадываю. Памятаете справу приморских партизан у России в 2010-м?
Не, вместе с тем, я думаю, что у каждой нации есть своя черта, как это... черта терпения, и я думаю, что белорусы действительно были партизанами, и восстание не раз, мы знаем, с истории поднимали. И, конечно, я уже говорил, что в один прекрасный момент это может, знаете, как начаться революция, не с Минска, а с района, с очень маленького района, который перекинется на другие. И я напомню вам, 20-е годы, когда, помните, крестьяне бились вот так с с большевиками, тоже, хотя у них поддержки не было, ну, вот их докипело так, что вот брали вилы и шли там поджигать, убивать там.
Ну, ясно. А, Олег, я хочу на секундочку зробить паузу, потому что, докладнее не паузу, а дать слово зараз нашей слухачце. Я надо телефоновалась до нас по телефонному номеру 651-4204. Добрый вечер, вы хочете задать питание альбо выказать свою позицию?
Я хочу выказать меркование, вот, свои, на конт чиновников, скорочения чиновников.
Я прошу прощения, вы чули... Я дякую, прошу прощения, вы чули, что питание, якое мы задавали, оно не тычется зараз скорочения чиновников. Эта тема, якую мы зараз обмерковываем, эта тема все ж змагання с милицейской уседозволенностью. Вы можете покинуть свое меркование, наш телефон аутоотказник, мы обовязково его выкористаем у нашем огляде звонков. И я снова звертаюсь на завершение гуторки до Олега Волчика. Олег, ну а куды звертаться людям по допомогу? Давайте домой им некие контакты.
Ну, две организации. В первую очередь надо в прокуратуру района обращаться. Она может проверку проводить. И Следственный комитет района обращаться. Вторая, после этого сразу оповестить правозащитные организации, правовая помощь населения, платформа, БХК, Весна. Есть у нас специальные правозащитники, кто по пыткам занимаются, правозащитники против пыток. И потом, ну, как всегда, средства массовой информации, Свобода, там, Хартия, Партизан, Ну, в любую обратиться к любому журналисту, солидарность, да, вот. И тогда надо вот поднимать эту проблему и решать сообща с юристами, с адвокатами, потому что одному человеку не справиться с этим. И мы, во-первых, даем моральную, психологическую поддержку человеку, чтобы ощущал.
Коли пойти у найновшую историю, дык початок милицейского безмежа, по-моему, берешь у первые годы керования Александра Лукашенко. Я нагадаю, что сегодня ровно 18 годов, как у овальной зале были сбиты депутаты оппозиции БНФ. Яны обвестили голодовку супрать референдума об измене символики, ликвидации статуса белорусской мовы, как одиной державной. И мой коллега Сергей Навумчик был тогда сярод депутатов оппозиции. Зараз Сергей со мной у студии у Празе. Сергей, ці можна расцэньваць тую падзею як свой асаблівае развязанне рук міліцэйскім органам і спецслужбам?
Так, Алена, безумоўна. Вось Алег Воўчык на пачатку сказаў, што цяпер набіраюць непрафесіяналаў у міліцыю, відаць, у спецслужбы не вельмі прафесіяналаў, набіраюць, так сказаць, там больш жорсткі крытэр адбору. Але вот тады, у 95-м годзе, міліцыя ўсё ж такі была, ну, больш-менш прафесійная. Я нагадаю, што быў прыняты, дзякуючы, між іншым, дэпутатам апазіцыі БНФ, быў прыняты закон аб міліцыі, былі дадзены ім добрыя сацыяльныя гаранты. Міліцыя ўжо, так сказаць, не была тая вот тыя савецкія менты, якія былі раней, то ўжо была, ну, міліцыя незалежнай дзяржавы. І вось гэтая міліцыя ў складзе прыблізна некалькіх сот чалавек было ўведзена ў дом урада, збівала нас група КГБ «Альфа», там быў спецназ, міліцыя стаяла, проста маўчала. Але іх ужо павязалі вот у гэтую справу. І фактычна тым, што ніхто з удзельнікаў з гэтага начнога пабоішча не быў пакараны, хоць было і следства ўзбуджанае, гэтым былі развязаныя, так сказаць, рукі фактычна. Вот тут сапраўды рукі былі развязаныя.
Алег, вы таксама вядзеце, так сказаць, адлік ад найноўшага вось гэтага бязмежжа ад тых часоў? Ці ў вас некая іншая, скажам, градацыя?
Я как раз вот именно 3 года назад і напісала эту статью, когда начался этот беспредел, начинает депутатов 95-го года. И действительно, у прокуратуры были достаточные доказательства возбудить уголовное дело. Были известны все должностные лица, присутствовали пофамильно. То есть просто были телесные повреждения. Ну, вообще, тут и вопрос не должен был стоять о привлечении к уголовной ответственности. И, конечно, после этого спецслужбы, сотрудники милиции спокойно себя чувствуют. Они видят, что не наказывают за избиение, за мат. Да и по своей ситуации, вы же помните, в прошлом году прямо вот меня даже на улице захватывают, берут, оскорбляют и говорят, что я матом еще ругаюсь. Еще неизвестно, кто больше милиции матом ругается. Мне пришлось посидеть в посторонке, то я...
Ох, это не рассказывайте. Кожный, кому доводилось хоть коли-нибудь сутыкаться с милицией, можешь мат, что узгадать на эту тему.
Да.
Сергей, а як тогда отреагировало громадство на эту подею? И чекали вы иншей реакции, якая, магчыма, допомогла б запобегши того, что мы бачим сегодня?
Ну, з тых, хто з палітычных прыхільнікаў, з блізкіх людзей, я, скажам так, задаволены рэакцыям. Першы, хто мне пазваніў, быў Васіль Владзімірович Быкаў, выказаў салідарнасць тады. Уладзімір Арлоў званіў, іншыя. Выйшла некалькі сот чалавек тады да дому ўрада пратэставаць, але ў цэлым грамадства змаўчала. Змаўчала яно па той прычыне, што проста не мела інфармацыю. Між іншым, тады Лукашэнка, на прамілуй Бог, адвяргаў, што нібыта да дэпутатаў была прымененая сіла. Іх акуратна ўзялі і вынеслі на руках і развезлі па дамах да сваіх жонак. Вот так ён казаў Лукашэнка, і гэта чула вся краіна тады. Хаця ўсё было зусім, канешне, не так. І, ну, я думаю, калі б актыўная частка грамадства ўсё ж такі больш рэзка выказалася, асабліва інтэлектуальная эліта, мастацкая эліта, творчая эліта. Я не маю на вазе палітыку праваронцаў, тут якраз ўсё было нармальна, то я думаю, што так, гэта было б такім, ну, сур'ёзным сігналам для рэжыму, каб не ісці далей.
Тым часам зноў хачу даць слова на нашаму слухачу, які датэлефанаваўся на нумар 651-42-04. Добрый вечар, вы хочаце выказаць сваё меркаванне?
Да, добрый вечар.
Добрый вечар, у эфір.
Можу сказаць, да?
Так, можете. Алло, алло. Можете
я
говорить?
Я хочу сказать, что абсолютно не сгодно, что белорусы молчат, потому что они привыкли подпротковываться начальству. Молчат, потому что 20 годы селекции. Все смелое, рашучее вынищалось. И треба народу это тлумачить, а не рассказывать казки, что мы толерантные. Мы просто трусливые. А те, что смелые, они в тюрьме, те вымушены в эмиграцию ехать. Вот так нелюбимый вам Поздняк, которого вы на свободу не пускаете. И он еще тогда писал, помните, о российском империализме, что Россия будет проводить политику вытеснения коренного населения с белорусской земли. Потому что зараз нас вынищают физически.
Я дякую нашей слухачце за это меркование. И дякую, что она надала таки синоним слову толерантное, а это синоним слова трусливое. Как бы не могу Сергею супрать сказать. Так и я дякую так само нашему гостю сегодняшней программы. Нагадаю, что на телефонной связи у Менску был правооборонца Олег Волчек. Побач со мной в студии в Празе Сергей Навумчик. Мы обмерковывали, как ратоваться от милицейской без межа. Гэта гітара сусветна вядомага кампазітара і музыкі Казумі Ватанабе з Японіі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Паўгадзіны мы ўжо ў жывым эфіры. Якраз час яшчэ раз нагадаць асноўныя падзеі сённяшняга дня. Слова Алене Ціхановіч.
Беларускія ўлады з гуманітарных меркаванняў выпусцілі з краіны польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой патрабавалі выплаты мыта за аўтамабіль, які яна пакінула на рамонт. Полька сказала па тэлефону нашаму карэспандэнту, што больш у Беларусь не паедзе.
Не, я ўж напэўна не вруце.
Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прадугледжваецца скарачэнне чыноўнікаў дзяржаўнага апарату ў сярэднім на 25%. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Алег Ігнатенка лічыць, што гэта не вырашэнне.
Для начала надо признать, что у нас имеет место кризис. И, исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. Это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти.
Зробленыя таксама новыя прызначэнні ў КДБ, памежным і следчым камітэтах, а таксама ў МУС. Два новапрызначаныя намеснікі старшыні КДБ, генерал-маёры Ігар Сергіенка і Ігар Бусько, знаходзяцца ў спісе невыязных. Сёння Радыё Свабода ў Празе наведаў Роджэр Патоцкі, дырэктар у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША. Ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, выказаўшы меркаванне, што Беларусь будзе часткай Захаду. Сёння на працэсе Сашы Варламава дапытвалі ў якасці сведак беларускіх дыпламатаў, якія супрацоўнічалі з вядомым мадэльерам падчас паездак Цэнтра моды БДУ ў краіны Еўропы. У панядзелак шведскі пракурор будзе выбіраць далейшую меру стрымання для беларускі Вольгі Класкоўскай, якая падазраецца ў замаху на забойства мужа. Яе непаўналетняя дачка вяртаецца са Швецыі ў Беларусь.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пачатак здабычы сланцавага газу ў краінах Еўропы можа стаць адчувальным ударам для Расіі, якая ў такім выпадку страціць пазіцыі галоўнага пастаўшчыка прыроднага газу на захад. Апроч таго, Злучаныя Штаты з найбуйнейшага імпартэра паліва паступова пераўтвараецца ў краіну экспартэра, зноў жа дзякуючы сланцавым распрацоўкам. Як супрацьстаянне на газавым рынку адаб'ецца на Беларусі, якая, не маючы ўласных запасаў, застаецца цалкам залежнай ад знешніх фактараў, высвятляў Ігар Корней.
З года ў год увесну, як толькі сыдзе снег, на дарогах Беларусі адна і тая ж карціна. Асфальт паўсюль вышраблены, машыны рызыкоўна манеўруюць, каб абмінуць вялізныя яміны. Паколькі сёлета за зацяжной зімы аднесеныя тэрміны ямачнага рамонту, варонкі разбіваюцца і штодня большаюць. З раніцы стаіць у заторы Фрунзенскі раён Менску. Калёны аўтамабіляў намагаюцца прабрацца да выратавальнай вуліцы Прытыцкага, каб рушыць у цэнтр. Аднак выезды з жылых кварталаў больш нагадваюць спаборніцтвы па трыялу. Глыбокія ямы змяняюцца лядовым наростам ці вялізнай лужынай. Кіроўца Нісану старанна аб'язджае перашкоду. Расказвае, што летась паехаў наўпрост і склаў два колы.
Лужа, а пад лужай люк. Я в этот люк два колеса убіў. Ну, задел там немножко і падвеску, і шаровую пришлось мяняць, і тягу сагнула.
У падраздзяленнях департаменту Белаўтадар кіроўцам спачуваюць, але чымсьці рэальна дапамагчы не ў стане. Калі яшчэ некалькі гадоў таму дарожнікі з гонарам казалі пра сваю працу, ківаючы на разбітыя дарогі ў суседзяў, то цяпер самі прызнаюць крытычны стан і стратэгічных магістраляў і гарадскіх вуліц. Паводле афіцыйных звестак, у абнаўленні маюць патрэбу больш за 6,5 тысяч кіламетраў дарог, а сродкаў на рамонт хопіць меней, чым на тысячу. Фактычна пад пагрозай зрыву дзяржаўная праграма «Дарогі Беларусі», у адпаведнасці з якой да 2015 году дарожныя артэрыі па сваёй якасці павінны былі ледзь не абагнаць нямецкія аўтабаны. Дык чаму замест дэкляраваных намераў карыстальнікам прапануецца ў лепшым выпадку ямачны рамонт? Меркаванне выказвае старшыня асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч.
Вместо того, чтобы ложить асфальтобетон, они кладут гудрон. Вся наша система государственная на этом рассчитана, что есть работа, будет работа всегда. Это не то, что если бы положила какая-то фирма хорошая дорогу, и она 10 лет стоит, только обслуживает ее, то, конечно, это выпаривается, вот гравий выбивается колесами, повторяется каждый год то же самое. Они ямку, казалось бы, залепили, но они ее залепили на 2-3 сантиметра выше. И получается, что мы едем, натыкаемся вот на эти надолбы.
Колишний керавник коммунальной господарки Менску Іван Анташкевіч цяпер ужо ў якасці аўтаматара аб'язджае свае былыя тэрыторыі, але адчуванне таго, што сталічная адміністрацыя прынамсі ў дарожным пытанні намагаецца дагнаць і перагнаць Нямеччыну, не мае. І ўсё таму, як лічыць суразмоўца, што ва ўмовах дзяржаўнай манаполіі няма з каго спытаць за вынік.
Я иногда езджу к свайму сыну на Варанянскага 200 метраў буквально ўнутрыквартальнай дарогі. Так они ремонтируют каждый год, несмотря на лёд, дождь, воду. Все это делается по-советски. И огромные деньги вкладывают. И в следующем году все по новой. Вот в этом году я уехал. Страшно заезжать на территорию. Никто не отвечает. Сами себя контролируют. Начальство друг друга. Но они же как-то договариваются. А нет же гражданского контроля, нет ответственности, и уголовной в том числе, нет административной, к мэру города, администрации района и так далее. И это есть, конечно, все эти результаты.
Значная частка дорог республиканского значения эксплуатуется с протерминованным межрамонтным графиком. Иншими словами, рамонт, який от початку был запланованы, за отсутности грошей так и не отбылся. Подобная ситуация и с городской дорожной сеткой, якая мусит задовольваться традиционным латанием дырок.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 50 гадоў Дмітрыю Строцаву, беларускаму расейскамоўнаму паэту. Ён выдаў 6 паэтычных кніг, жыве ў Менску. Сам ён нарадзіўся ў сям'і расейцаў, спецыялістаў у галіне электронікі, якіх у пачатку 60-х дзяржплан БССР запрасіў у Беларусь. Сам ён расказвае, я нарадзіўся ў Менску, так што паводле нараджэння я беларус. Ён пачынаў пісаць вершы ў часы Савецкага Саюзу, калі ўсе яшчэ незалежна ад сваёй нацыянальнасці прыналежалі да, так сказаць, агульнай савецкай сям'і. Ці тады ўжо адчуў ён беларускі кантэкст, альбо быў тады выключна расійскім паэтам і ніякі іншы нацыянальны кантэкст яго не турбаваў? Такое пытанне задаў Дмітрыю Строцаву Ян Максімюк.
Во-первых, конечно, была любовь к родной земле. Были такие явления, которые как-то очень сильно включали в этот вот белорусский контекст. Естественно, это еще такой совершенно советский уровень. Вот появились песняры. И такая всеобщая советская любовь вот к этой музыке, к этому мелосу и к этой особенной поэтике уже. Это не было, скажем так, противостояние или и отторжение, да? Для меня не было мостика какого-то. И, видимо, не только для меня. То есть то, что советская власть успела сделать, она, конечно, сделала очень основательно. То есть вот это вот ощущение, переживание какой-то вот национальной аутентичности, поиск этого и уважение к другому качеству, да, это все было очень сильно разрушено. И это, наверное, даже, как бы сказать, становилось некий ценностный ряд. Ну вот есть какая-то традиция, да, это в прошлом, это очень красиво, но это очень мало согласуется вот с новой такой вот индустриальной прогрессивной жизнью. Поскольку я входил в какое-то литературное пространство, естественно, эта позиция должна была поменяться. То есть возникал конфликт. Я понимал даже такие вещи, что мой русский язык – это не тот русский язык, на котором говорят в России и в Москве. Он тоже другой. То есть я это начинал понимать, когда кто-то пытался сам уже сочинять. Я понимал, что даже какая-то языковая экспрессия уже немножко другая. Вот объяснить это я не мог. Но это, естественно, было как-то связано с воздействием среды, в которой я жил. Потому что пускай в Минске, в городе, люди говорили на русском языке, но это был не тот русский язык, на котором говорят в Центральной России.
У 90-е, коли распалася Советская империя и узникли национальные державы, як тады склаліся адносіны расейскамоўных и беларускамоўных пісьменнікаў у Беларуси, отказывает Дмитрий Строцов.
Это очень такой вот сложный период, потому что вот этот период перестройки, это был период большого соблазна для многих, в том числе для поэтов, художников, нонконформистов. Потому что многие представляли подспудно, то есть все оказались в той же степени не готовы к этим переменам. Ну, во-первых, какая-то часть вот этого круга, поскольку это были евреи, они, стало возможно, уехали. Поскольку все эти люди в своих каких-то жизненных ситуациях рассчитывали на свои силы, то есть имели какие-то нелитературные профессии, попытались реализоваться в каких-то смежных областях. То есть кто-то пошел в бизнес, да, кто-то пошел в политику. И в целом вот этот вот круг распался безотносительно проблемы этой вот как бы дихотомии русский-белорусский. Что было важно для меня? Тот язык сообщения, который формировался в 80-е годы, в общем-то протестный, да, он исчерпался. То есть необходимо было искать новые грани, то есть новые формы. И как-то так ловить новые смыслы. С другой стороны, произошло очень такое как бы сильное такое действие в среде белорусских писателей. Поскольку возникло новое государство Беларусь, да, то, естественно, для белорусских писателей, естественно, была идея увидеть это новое государство, эту новую страну, белорусскомовной, белорусскоязычной. То есть это понятно. Вот новая страна, белорусская страна, и она должна быть, естественно, белорусской во всех смыслах. Подъем национальной идеи, то есть был очень сильный. И поскольку я не имел прямого отношения к этому движению, да, я, естественно, оказался где-то на периферии. Дело в том, что это не было как бы ни в коем случае это не было ни с моей стороны, ни со стороны моих друзей каким-то дистанцированием, отторжением. Я вот уже где-то об этом говорил, вспоминал, что были такие ситуации, это еще были советские годы, конец 80-х, когда появился в поле общественного внимания Зенон Поздняк, идеи Куропат, то я и мои друзья принимали активное участие в шествиях на Куропаты. И даже были такие события, поскольку я принадлежал еще к такому движению авторской песни, у нас была возможность проводить концерты на больших площадках, то мы делали так. Мы во время концерта уходили со сцены, и на нашу сцену выходил Поздняк и, обращаясь к нашей аудитории, рассказывал о Куропатах.
Что сталося потым с этим национальным порывом у рускамоўных письменников и самого Дмитрия Строцева, вы сможете почитать у полной версии интервью на нашем сайте. Дмитрию Строцеву сегодня 50. Родом из Беларуси и наступный выканаўца, творчесть якого стала символом поколения 80-х, незалежно от родной мовы кожного. Эту песню я хочу дослать и в якости музычного привитания своей маме, якая сегодня отзначает юбилей. Мама, с днем народжения!
Если откровенно всех пугают.
«Машина часу». Завтра, 13 красавіка, виступить з концертом у Мінську у Палаці спорту. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Александр Лукашенко 12 красавіка підписав указ, яким продугледжується скорочення кількості работников державних органів і організацій, у середнім на чверть. Этим документом затверджається нова типовая структура місцевих виконавчих і розпорадчих органів, порядок визначення кількості работников апаратов, концернів, державних установ. Чому ж менавіта тепер керівник держави хоче аж настільки скоротити кількість держслужачих? Начальник головного управління служби контролю за органами влади і державною майомістю адміністрації президента Олег Ігнатенко міркує.
Для начала треба признати, что у нас имеет место кризис. И, исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. А если брать из этих систем только какие-то элементы, это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти. Это равносильно вот этим мерам, которые сейчас принимаются. Поэтому у меня большое сомнение вызывает эффективность проводимых мероприятий. Скорее всего, это больше популизм, чем конкретное мероприятие по снижению кризисных нагрузок.
Еще от советских часов до министерства и ведомства удоводились личбы по скорочению персоналу, сгадывая экономист Лео Марголин.
И 100 года мы скорочались, перед все закон пенсионеров, тех особ, которые в бегущем году выйдут на пенсию, закон вакантных мест. Я думаю, что больше это будет так само и в этом разе. Так. Потому что нельзя начинать скорочать этот организм, как говорят, головы. Когда делать по розуму, так первое все требовало бы сделать анализ функций, анализ их задачи, которые выполняют все иные министерства, ведомства, их отделы, управления. Скорочать их, а потом уже за ненадобностью можно было бы скорочать людей.
Олег Игнатенко лечит, что скорочение наименее закране силовые структуры. И он сгадывает, что керовник державы пропоновал самим силовым министрам унести отповедные пропановы.
Ну, они, естественно, принесли то, что практически никак существенно не повлияет на изменения структуры, штата и так далее. Поэтому я думаю, что, может, он и поручил в рамках вот этого проведения, но они не могут, исполнители, пойти дальше принятых уже решений изначально главой государства. А глава государства эти структуры сокращать никогда не будет, потому что тогда ослабеет его власть, будет ослабевать. И смысл какой тогда? Зачем строить был огород здесь?
Какие причины вымусили Александра Лукашенко пойти на скорочение державного аппарата? Чи может это решение привести до незадовольнения сбоку чиновников? На это питание Виталий Цыганков отказывает политолог и историк Алексей Король.
Керівництво держави прийшло до розуміння необхідності скорочати органи керування, скорочати чиновників. І поводлі яких причин, по-вашому, все-таки було прийнято це рішення? Ці поводлі того, що ось ця державна структура занадто бюрократична і не виконує свої функції, ці просто тут відовочні економічні причини, бо державний бюджет на фоні кризису не може витримувати такої кількості чиновників?
Я думаю, що тут шерех складників і справді экономичный складник выявляется, как бы лежит на поверхне, оплата чиновников так само превышая среднюю, и это первая причина. Другая, я думаю, что скорочением чиновного аппарата Лукашенко працует и на свой, как бы, социальный имидж, у подтримку социальной домовой с насельництвом. Вот вам сигнал явный, что мы скорочаем. В этом он имеется электората, как бы, вернуть довер. И это другая причина, вертание довера электората. И я думаю, что есть еще третий складник скорочения аппарата, как выйти с экономичного тупика по лекалах советской бюрократичной централизованной системы. А он инший не ведая, и он уже ведая, и он уже працуя по отпрацованной годами схеме, коли скорочали. Але повинен тогда и ведать, что это скорочение эффекта не давали. И после каждого скорочения аппарат знов разбухал до тех же померах и навод еще возрастался.
Потому что треба скорочать не людей, а функции, это не так?
Худшее за все треба самодернизовать систему, а как она была саморегулируемой. А такой системой у политики заявляется демократия, у экономики свободная экономика. И тогда просто не повстает питание про скорочение штатов, як міри економії.
Уже сапраўды, вот не толькі вы і іншыя палітолагі адзначалі, што апошнімі дзеяннямі, ну вот уже некалькі месяцаў Александр Лукашэнка як бы вяртаецца да сябе ўзору 94 года, паездкі на заводы, звальненні там дырэктароў, пасадкі розных чыноўнікаў. Вось пра што вы сказалі, што ён спрабуе зноў знайсці прыхільнасць у большасці электарату. Але вот гуляючы ў гэтую гульню, ці не баіцца ён выклікаць незадавальненне гэтага самага чынавенскага класу? Ці сённяшняй структуры ўлады гэта для яго не мае вялікага значэння?
Я думаю, што скарачэнне будзе тычыцца ў асноўным сярэдняе і ніжняе звенне і не закране верхатуру, а сістэма самазахавання улады менавіта гэтага тыпу і асабіста улады Александра Григоровича, яна замкнёна на вяршыню піраміды, а там, я думаю, калі і будзе нейкі бізун, то абавязкова будзе і пернік. І гэтая сістэма ў гэтым сэнсе дастаткова яшчэ ўстойлівая. І, скажам, номенклатурныя перавароты, гэта класіка азбука, яны арганізуюцца зверху, а там у яго поўны кантроль.
Бліц-аналіз свабоды.
На нашым сайце выстаўленыя больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Сяргей Дубавец кожны дзень прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Мацяйковіч Пётр Іванавіч нарадзіўся ў 1919 у вёсцы Красны Гаравец Плешчаніцкага раёну, беларус, сялян, пачатковая адукацыя, калгаснік калгасу Красны Гаравец у вёсцы Красны Гаравец. Арыштаваны 27 студзеня 1939, асуджаны 10 чэрвеня 1939 за тое, што стрэліў у партрэт аднаго з кіраўнікоў дзяржавы. Паводле артыкула 70 крымінальнага кодэксу БССР на 6 гадоў папраўча-працоўных лагераў, 3 гады паразы ў правах. Рэабілітаваны 30 жніўня 1991 пракуратурай СССР. Архіў КГБ РБ, шыфр 31836С.
Сергей Дубавец. Я нагадаю, што вы можаце адшукаць на нашым сайце сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. А зараз асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
'Гістарычны каляндар свабоды.
Трынаццатага красавіка 1906 году, прыкладна ў той самы час, калі Джеймс Джойс у сваім добраахвотным выгнанні ў Трыесце атрымаў ад выдаўца Рычардса ліст, дзе паведамлялася, што друкар адмаўляецца набіраць зборнік дублінцы, калі ў ім не будуць зробленыя адпаведныя праўкі. О, гэтыя друкары, здаецца, яны былі тады страшнай сілай, больш страшнай за саміх выдаўцоў. Дык вось менавіта ў гэты дзень недалёка ад Дубліну нарадзіўся Сэмюэл Бекет, у якога праблем з выдаўцамі і друкарамі будзе не менш. Ірляндзец з тварам марсіяніна, які пісаў па-ангельску і па-французску, якому было наканавана шмат у чым паўтарыць Джойсаў шлях Адысея. І няма нічога дзіўнага, што ў канцы 20-х дарогі Бекета і Джойса перасекліся ў Парыжы. Яны нават зрабіліся чымсьці накшталт сяброў, нягледзячы на розніцу ва ўзросце і статусе і паталагічнае няўменне або нежаданне Джойса мець па-сапраўднаму цёплыя стасункі з людзьмі. Гэта Джойсава падтрымка пераканала Бекета, што варта працягваць займацца літаратурай. А ўсё магло скончыцца інакш – звонкай пустатой у гулкім Парыжы, дэпрэсіяй і нянавісцю да сябе. Зрэшты, чаканнем гадо ўсё скончылася б так ці інакш. Бекет – файны прыклад таго, што непрызнанне іншымі мала што значыць для талента. Галоўнае – быць сабой. Напісаны ім у 30-х роман «Мерфі» адмовіліся выдаваць больш за 40 выдавецтваў. Друкары, гэтыя першыя чытачы ўсяго на свеце, таксама не мелі асаблівых падставаў любіць Бекета. За ўсю тую галерэю хворых, мітуслівых людзей на краі роспачы, зробленых з суцэльных ранаў і расчараванняў, за адсутнасць павярхоўнага сэнсу і дрымучую мову. за ненавість да любові у тим вигляді, у якім вона найлепш продається, ненавість да Венери кухарки і сексу а-ля сосиски з пюре. Але я не для вас, пани, о не. До 1950-х годов ён выдаў некалькі нікім апрача вузкага амаль сямейнага кола знаўцаў незаўважаных кніг. А ў канцы 60-х атрымаў Нобелеўскую прэмію. І паваротам, напэўна, была вайна, дзе Бекет зрабіўся ўдзельнікам французскага супраціву і пабачыў усе свае сны жыўцом. Ён не пакінуў Францыю, хаця мог, маючы ірландскі пашпарт, і гэта таксама называецца «быць сабой», тое, без чаго шлях наперад немагчымы. Прызнанне прыйшло, як доўгачаканая кніга, але ён схаваўся ад яго, уцёк, не даваў інтэрв'ю і не паказваўся на публіцы. Нібыта прызнанне – гэта нейкі канцлягер, абнесеная калючым дротам і вышкамі тэрыторыя для геніяў. Свет Бекета цёмны, але нейкі вельмі чалавечны. Яго чытаеш, нібы ідзеш праз вузкі тунэль, дзе на кожным кроку нечы дотык, але чый? Персанажы Бекета спрабуюць у гэтым разабрацца. Чалавецтва, паводле яго, это два вядры, адно з якіх апускаецца, каб напоўніцца, а другое ў гэты час падымаецца, каб быць спустошаным. Гэта і праўда не вырак людзям, гэта нагадванне людзям, што яны асуджаныя жыць. Тэатр Бекета праз дарогу ад тэатра ЮНЕСКО. Але калі ў тэатры ЮНЕСКО боль умоўны, у тэатры Бекета персанажы ўвесь час мучацца і ўспрымаюць гэта як належнае. Шкада, што антыгісторыя пра Гадо зрабілася самым знакамітым творам Бекета. Ягоныя раманы, не прачытаныя як след, усё засланілі двое прыдуркаў, якіх і не сыграеш, як мае быць, бо давядзецца граць саміх сябе.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашай праграме Сергей Шуфа. І на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру Алена Ціхановіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі пятніцы 12 красавіка.
Беларускія ўлады з гуманітарных меркаванняў выпусцілі з краіны польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой патрабавалі выплаты мыта за аўтамабіль, які яна пакінула на рамонт. Полька сказала па тэлефону нашаму карэспандэнту, што больш у Беларусь не паедзе.
Не, я ўж, напэўна, не вруце.
Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прадугледжваецца скарачэнне чыноўнікаў дзяржаўнага апарату ў сярэднім на 25%. Зробленыя таксама новыя прызначэнні ў КДБ, памежным і следчым камітэтах, а таксама ў МУС. Два новапрызначаныя намеснікі старшыні КДБ, генерал-маёры Ігар Сергіенка і Ігар Бусько, знаходзяцца ў спісе невыязных. Сёння Радыё Свабода ў Празе наведаў Роджар Патоцкі, дырэктар у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША. Ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, выказаўшы меркаванне, што Беларусь будзе часткай Захаду. Сёння на працэсе Сашы Варламова дапытвалі ў якасці сведак беларускіх дыпламатаў, якія супрацоўнічалі з вядомым мадэльерам падчас паездак Цэнтра моды БДУ ў краіны Еўропы. У панядзелак шведскі пракурор будзе выбіраць далейшую меру стрымання для беларускі Вольгі Класкоўскай, якая падазраецца ў замаху на забойства мужа. Яе непаўналетняя дачка вяртаецца са Швецыі ў Беларусь.
І на гэтым беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў жывым эфіры. Больш падрабязна ўсе тэмы, якія мы асвятлялі сёння, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.